«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Доброго утра всем. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы, слушатели «Говорит Москва», сегодня свои вопросы задаем Анне Янчевской, президенту благотворительного фонда «Система». Анна, доброго утра и вам.
Доброе утро.
Вы президент благотворительного фонда «Система», и вот за мгновение до того, как мы в эфир включились, вы сказали, что вы курировали, принимали, работали по проекту фонда «Одиссея». Ну, вот, видимо, как основной его куратор. Проект «Одиссея» — это... состязание. Вы сейчас меня можете поправлять в любой момент, потому что вот по набору публикаций, которые я прочел, я, может быть, не вполне полное, достоверное впечатление составил. «Одиссея» — это конкурс, некое состязание, где группы разработчиков, людей, которые так или иначе интересуются поиском пропавших людей и по этой теме работают, но работают как инженеры в основном, то есть предлагают технические решения поиска людей. Это в рамках конкурса, есть несколько этапов. Последний этап вот в начале лета прошел, впереди еще какие-то состязания будут. В тех публикациях, которые сейчас вы в сети можете найти, просто по запросу конкурс «Одиссея», фонд «Система» и так далее, если по этим запросам будете искать, найдете примеры этих разработок, которые не внедрены, я правильно понимаю? Это просто вот набор идей, которые существуют, которые воплощены на уровне... Опять же, проекта массово это все еще не используется, не запущено и не применяется, так?
Я предлагаю сделать небольшой шаг назад.
Давайте.
Хронологически, и идеологически.
Давайте.
Потому что проект «Одиссея» — это на самом деле инструмент. То есть инструмент, с помощью которого мы, как благотворители, пытаемся инфраструктурно и в долгую решить какие-то проблемы, с которыми работает некоммерческий сектор. Угу. Есть огромное добровольческое движение. Огромная часть добровольческого движения сейчас действительно занимается поиском людей, которые пропали. Если обратиться вообще к цифрам, давайте посмотрим, где-то 120 тысяч человек в год пропадает. Из них около половины по разным причинам не бывает найдено. Огромное добровольческое движение совместно с государственными различными структурами всегда как бы включается в работу в случае, если кто-то пропал. Помните, недавно был очень резонансный поиск, ребенок трехлетний пропал, Коля Бархатов. Вот. И поскольку та индустрия, в которой мы работаем, она очень консервативная, у нас практически нет технологий, мы создали проект «Одиссея». Что мы предложили? Мы предложили людям,
можно в этот момент уточнение? Когда вы говорите «у нас нет технологий», имеется в виду как раз некоммерческая сфера и негосударственная сфера. То есть вот группы энтузиастов, группы... Ну, энтузиастов, да, это у вас нет технологий, у государства, вероятно, что-то есть.
Мы говорим сейчас в целом про некоммерческий сектор целиком. Это благотворительные фонды, это некоммерческие организации, он достаточно консервативный, и мы не оцифрованы в том смысле и не там обогащены технологиями, как, например, другие вообще в целом индустрии и отрасли. Вот, все проблемы, которые мы решаем консервативным способом. Вот, и, конечно, мы хотели привлечь людей из технологий, чтобы они поработали над нашими проблемами. И мы предложили им такую своеобразную исследовательскую работу. Мы им дали проблему, рассказали, как она устроена, при каких условиях, как пропадают люди, кто их ищет, как это выглядит, как работают поисково-спасательные отряды, как работают государственные, в том числе, структуры, когда они ищут человека, который пропали. И попросили их создать для нас технологию. Поскольку инициатива началась полтора года назад, вы правы, были идеи. К нам пришло порядка 1000 человек, которые объединили 130 команд, и они предложили разные идеи. Кто-то сказал, что он будет искать человека, который пропал на основе собранного массива больших данных, которые они будут собирать. Кто-то предложил решение, связанное с беспилотниками, если человек попал в природной среде. Кто-то предложил решение, которое в какой-то степени усовершенствует работу поисково-спасательных отрядов. Это какие-то носимые девайсы, это тоже какие-то приложения. Кто-то сказал, что он будет с помощью робототехники решать вопросы человека, который пропал, например, в случае какого-то катаклизма. Вот. И дальше они уже системно работали над этими решениями, доводя их непосредственно до самой технологии. Вот сейчас, полтора года спустя, да, можно сказать, что технологии есть. И лучшие технологии, которые на всех испытаниях, которые на всех реальных поисково-спасательных, имитации поисково-спасательной операции показали очень высокий результат. Например, мы берем полигон, он 4 квадратных километра, это густой лес подмосковный. Вот, помогает найти человека, который потерялся, ну, при неизвестных нам условиях, от 45 до 121 минуты. Это менее 2 часов. Такое было условие. И там есть несколько классов технологий. Там есть одна технология, в итоге это беспилотник. с доработанным и очень хорошо сделанным тепловизором. И две технологии, это поисково-спасательные маяки различного сценария, как ими пользоваться в лесу. Один прям сбрасывается сеткой целым, целиком на площадь. Вот, одни предустанавливаются, и какие-то гибридные, последние технологии, она гибридная, где есть полный набор всего, там и беспилотник, и поисково-спасательные маяки, вот, и специальное оборудование для отрядов, но общая цель какая? Найти человека, который потерялся, как можно быстрее.
Вот на этих полигонах, о которых вы говорите, там человек, если нет ответа на какие-то совсем частные вопросы, касающиеся этой программы, можно так и сказать, но, допустим, на этом полигоне, когда испытывались эти технологии, человек перемещался, он вел себя по условному сценарию действительно пропавшего человека. Он перемещался, у него не было с собой никаких средств связи, которые бы он мог использовать и так далее. Вы описали, по сути, сейчас... Как мне это видится, две все-таки системы. То есть одна связана с размещением маяков, при этом сценарии работы с маяками, да, могут быть разные, и способы размещения маяков могут быть разные. Вторая система — это беспилотники с тепловизорами. Вот когда это все слышишь, создается ощущение, что, в принципе, это все уже ну, так давно есть в принципе в технологическом поле, что очень странно, что этого нет вот в той сфере, о которой мы, в принципе, сейчас говорим. Странно, что это там нужно снова испытывать, предлагать как решение, казалось бы, это все уже должно быть у тех людей, которые поиском занимаются.
Ключевое слово «казалось бы», что они должны быть. Вот. Мы исследовали глубоко этот вопрос, еще когда только начинали эту инициативу. И природная среда, она предлагает самые сложные условия для поиска. И есть и громадное количество ограничений, например, связанных с тем, что там полностью отсутствует связь. И, например, для некоторых команд, которые работали, это реально была проблема. Это пропажа внезапно радиосигнала в лесу, внутреннего, который у них является их внутренним как бы протокольным радиосигналом. Тепловизоры имеют громадное количество ограничений, потому что, например, летом среда, в том числе как бы и кроны и так далее, они тоже излучают тепло. Есть огромные ограничения. Знаете, еще ни с чем связаны, с тем, что... У нас, например, приведу пример. Mm-hmm. Были команды, которые считали, что они будут заниматься распознаванием снимков. Прям их было очень много. Они сказали, это же очень легко. Мы будем делать снимки с воздуха.
Визуально живой человек будет разглядывать.
И будем их потом на основе нейросети, больших данных, будем ее распознавать. И там бы возникло громадное количество нюансов, потому что сквозь кроны практически ничего не просматривается. Второй большой нюанс, он был связан с тем, что, как правило, на снимках надо искать не человека целиком, это утопичная картина, а ты видишь только кусочек этого человека, и ты должен понимать, что ты должен найти кусочек, да, тебе видна только голова, рука или еще что-то. Вот. Большая проблема была связана с тем, что в среднем скорость, время работы беспилотника сейчас не более 30 минут, после чего он разряжается, его надо сажать. А возьмем какие-нибудь якутские леса, да, где, например, тебе нужно искать человека, который пропал на площади там, 5 квадратных километров. Да, ее нужно всю полностью отснять, передать данные. То есть технологически эта задача, она очень сложна. И на самом деле поисково-спасательные отряды, и, то есть те, кто занимается сейчас поиском, они не располагают технологиями удобными, компактными, быстрыми, которые позволяют им быстро высадиться и человека, который потерялся, найти. К вашему вопросу, как мы это... У нас было два сценария. Как мы имитировали, что человек пропал? Это были профессиональные поисковики, которые прекрасно знают, как надо теряться и как надо находиться. Вот. Они реализовывали сценарий человека, который... по-настоящему теряется в лесу. Они прекрасно понимают, как он ходит, какие места он чаще всего попадает. Второй сценарий был, это когда человек уже не кооперативен, он не двигается. Это статист, который ничего не делает. Вот. И, соответственно, на текущий момент все технологии, которые есть в проекте, они работают по первому сценарию. Они способны найти человека, который способен либо взаимодействовать с технологией, либо способен перемещаться. С первой задачей, когда человек уже не способен, и это уже какая-то явно критичная ситуация, пока на текущий момент даже достижение вот этой технологии пока еще не произошло, даже в нашем проекте.
Вот на протяжении всего разговора, когда упоминались беспилотники, оснащенные тепловизорами, все время... Мысль у меня была о том, что сейчас, а, по-моему, с осени как раз какие-то новые очень строгие правила для полетов беспилотников вводятся. люди, которые вот в этой поисковой деятельности участвуют, они, может быть, с вами как-то делились своими соображениями о том, что существуют какие-то просто законодательные препоны, в том числе для того, чтобы беспилотники использовать. Я понимаю, в городе это совсем все строго и непросто, то есть даже какие-то коллеги-журналисты-операторы просто не могут работать, им это запрещают, но говорят, что даже в регионах, на каких-то диких территориях, это, в общем, тоже проблема. Проблема просто поднять в воздух такой настоящий серьезный беспилотник без набора разрешений, без набора каких-то согласований. Вот об этом вам рассказывали люди, которые занимались такой работой?
Конечно, и более того, мы сами получали разрешение на испытание каждого беспилотного устройства, даже если это был просто доработанный дрон. Мы получали разрешение не только как бы в плане открытия неба на определенный период времени, да, но и получали разрешение от всех объектов, которые находятся рядом, например, если это какой-то аэропорт, да, то есть нужно еще дополнительно получать разрешение. Есть законодательные ограничения в этом плане, и много кто работает сейчас с тем, чтобы его снять или максимально его упростить. Но это вы абсолютно правильно говорите, что даже если тебе нужно срочно поднять, у тебя случилась критичная ситуация, ты должен по официальному протоколу и разрешению получить право поднять в небо любое беспилотное устройство, даже если это дрон.
Ну, не мне, конечно, инициировать какие-то направления в вашей работе, но, может быть, параллельно, раз уж технология разрабатывается на основе беспилотников, так параллельно наверняка какая-то работа должна вестись и такая лоббистская, юридическая, чтобы были описаны ситуации, в которых без совсем уж сложных согласований можно технику применять.
Конечно. То есть мы в этом плане тоже работаем, но мы больше входим в рабочие группы, которые занимаются такими вопросами, потому что есть ассоциации профильные, в том числе, которые готовят законодательные изменения. Это в большей степени их работа. Вот, например, мы сотрудничаем с Аэронет ассоциацией, вот, которая в том числе объединяет всех участников там беспилотного сектора. Вот. И тут надо очень много вопросов решать параллельно, потому что, как вы знаете, например, недавно было дано очень важное послабление в части предоставления местоположения мобильного телефона. В случае, если потерялся человек, и это был давно очень этот законопроект.
Операторы теперь охотно предоставляют данные.
Операторы тоже активно помогали, участвовали в том, чтобы наконец-таки это послабление было дано. На текущий момент, в текущей редакции, оно касается только детей. Вот. И есть большое пожелание, в том числе и дальнейшая часть работы, которую ведет и поисково-спасательное все сообщество, тоже и операторы, чтобы оно касалось не только детей, потому что часто пропадают взрослые, и ситуация, что он пропал с мобильным, его можно очень быстро найти, она тоже имеет место быть. В нашей инициативе мы это ограничение, понимая, что эта проблема решается не технологией, а законодательной плоскостью, в нашей инициативе мы исходим из того, что у человека, который потерялся, нет источника сигнала, вот, и в этой части мы не полагаемся на то, что у него есть мобильный, потому что многие люди, которые теряются, и вот очень часто поисково-спасательные отряды рассказывают достаточно, на мой взгляд, тяжелые истории, когда человек ушел в лес и, в принципе, не взял с собой мобильный, или, например, ушла в лес бабушка, и она сознательно не берет мобильный, потому что она боится его потерять, или она его выключает и кладет в пакетик. То есть там есть очень много всяких историй, а ребенок очень часто, в принципе, может уйти без мобильного. Это отдельный кейс.
Ну, кстати, давайте, да, называть это словом кейс. Вероятно, еще может быть необходим кейс, связанный с каким-то инструктажом, причем действительно инструктажом такого бытового формата. Я когда читал публикации о разработках, которые в рамках «Одиссеи» предлагались, там некоторые разработчики рассуждали о том, что многие люди отправляются в лес, наряжаясь как на войну, то есть в камуфляж. Они сами затрудняют потенциальный поиск тем, кто в случае беды будет их разыскивать. То есть если это охотник, наверное, это как-то все-таки мотивировано и обусловлено. А если человек действительно за грибами ушел, то почему бы его не проинструктировать заранее и вообще не запустить какой-то набор программ, которые призывали бы людей, все-таки которые отправляются куда-то на дикие территории, наоборот, как-то марко и заметно одеваться?
Огромная профилактическая работа ведется в этой области, и даже Лиза Алерт, самый крупнейший поисково-спасательный отряд, он регулярно об этом рассказывает, инициирует громадное количество материалов. Это действительно такой очень сложный человеческий фактор. И люди, которые уходят в лес в камуфляжной одежде, к вопросу распознавания снимков, опять-таки, где там, в принципе, невозможно распознать, если человек так действительно одет, а если он еще лежит на траве в этой одежде.
Слушайте, тогда, возможно, я вас не совсем верно понял, когда вы говорили об идентификации распознавания человека на снимках. Я думал, что мы ведем речь о таких теплограммах, наверное, так это можно назвать.
Нет, я имела в виду именно распознавание, есть огромное направление, действительно, это распознавание не тепловых снимков, распознавание просто снимков. В нашем проекте распознаются именно тепловые снимки специальным доработанным тепловизором, и там нейросеть обучается именно в снимках отличать людей, животных, какие-то объекты, которые просто излучают тепло, максимальной долей вероятности понимаешь, что это человек. Там тоже есть сложности в связи с тем, что, как я говорила, тепло может излучать достаточно большое количество объектов, и не обязательно, что тепло излучает именно живой человек, потому что летом вся среда излучает тепло, там есть свои ограничения технологические.
Это верно. Я слушателей до сих пор не призывал, призываю сейчас. 7373948, телефон для звонков в прямой эфир. Вы, может быть, участвовали в каких-то поисково-спасательных мероприятиях, вы сами терялись, вы имеете какой-то инженерный взгляд на ситуацию, проблему, набор проблем, которые мы описываем. Пожалуйста, присоединяйтесь. 7373948 номер для звонков. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм, говорит МСК-бот, можно писать туда. Анна Янчевская, наша собеседница сегодня. Анна, наушники надевайте, пожалуйста. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте, Сергей. Спасибо за приглашенного гостя. Здравствуйте, уважаемый эксперт Вайс. Вот на самом деле вы муссируете какую-то тему на низовом сегменте поиска. 21 век, 25 лет мы уже живем в 21 веке. Нам еще 40 лет назад, в школьные годы, муссировали вопрос, что из космоса можно сфотографировать не только номер машины, вне зависимости, где она находится, в городе, либо в горах, в том числе и рисунок со спичечного коробка. Когда космос станет рентабельный? Я вот в армии видел секретные снимки Афганистана, мне показывал секретчик. Ну так получилось. Там вплоть до аулы тех людей, которые перемещались. Это не аэрофотосъемка была, это космическая съемка. Почему космос у нас не становится рентабельным в поиске тех же детей, которые ежегодно пропадают на 40 тысяч, но, слава богу, 7 тысяч остается все-таки, к сожалению, не найденными. И поэтому вот эти все квадрокоптеры, поисковые отряды, о чем можно говорить, когда мы по паводкам и пожарам в июле обратились к каким-то иностранным космическим агентствам, профилирующимся по этим вопросам,
Вась, включая нас. Спасибо, да. Соображение ясно. Вот в рамках вашей работы вы как-то пытались взаимодействовать со структурами, которые на космическом уровне могут в этом участвовать и помогать?
Ну, я со своей стороны могу сказать, что мы взаимодействуем в части оценки наших технологий с МЧС. В том числе они были на наших полигонах, смотрели эти технологии.
Да.
Вот. Тот вопрос, который задается, мы тоже его исследовали. И были эксперты, которые приходили и говорили о том, что это должны быть космические снимки, и мы даже его отдельно исследовали глубоко. Вот. Но надо понимать, что если бы эти технологии были доступны, допустим, даже гражданскому сектору, мы сейчас говорим о гражданском секторе, то, наверное, там поисково-спасательное движение, которое сейчас насчитывает свыше 100 тысяч человек в целом в России, которое принимает участие на каждых поисково-спасательных операциях, наверное, оно было бы в разы меньше. Поэтому... Ну, возможно, то, что могло бы помочь гораздо эффективнее искать людей, на текущий момент либо оно еще не создано, либо оно недоступно.
Но недоступно, когда мы это так формулируем, мы имеем в виду, что просто не предоставляются соответствующие технологии, или их невозможно освоить на гражданском уровне. То есть военные в самом таком широком смысле представления сопротивляются тому, чтобы эти технологии предоставить?
Ну, здесь на эту тему я не могу дать никакого комментария, потому что мы работаем только с теми технологиями, с теми экспертами, как бы обладаем только той информацией, которая у нас есть от них.
7373948, номер для звонков, прямой эфир. Здравствуйте. Алло.
Добрый день. Утро. Валентин, Москва. Смотрите, несколько раз участвовал в поисковой операции, ну, когда работал в органах вместе с поисковым отрядом из «Алерт». И знаете, что вот конкретно мне запомнилось достаточно сильно, какая проблема? Вот это, ну, точнее, что это было под Москвой и все. Замусоренность лесов высокая и... как бурь, ну, не бурелома, конечно, бурь у нас особо не бывает, но тяжелая проходимость. То есть мне это дало понять, что плохо развит, скажем так, институт лесничества и плохо следят за лесами. И даже, то есть пробраться цепью людей, мы растягивались там порядка 30-40 человек, когда прочесывали территорию. Uh-huh. Вот в некоторых местах было, ну, физически просто невозможно пролезть, а вероятность того, что человек... в отчаянии мог туда забраться, она все-таки сохранялась. Мне кажется, такой вопрос, как он прорабатывается.
Спасибо за пример. Он такой из области экологической скорее. Действительно, когда даже обсуждались, в том числе и пожары в Сибири, тоже много было рассуждений о том, что лес просто без присмотра находится, и поэтому... Ну, описанные слушателем проблемы в том числе возникает. В рамках вашей программы этого вопроса, если я верно понимаю, и там исхожу из прочитанного, не касались все-таки.
Этих вопросов мы не касались, но вообще сложность непосредственно лесов, в том числе там и подмосковные, и якутские леса, их специфика и так далее, очень тесно обсуждалась. И в том числе, опять, если возвращаться к снимкам, это как раз была основная обратная связь от поисково-спасательного отряда «Лиза-Алерт», что лесной рельеф меняется постоянно. И часть, и когда ты постоянно снимаешь с него данные, они быстро теряют актуальность. Вот. Есть леса более простые для поиска, типа карельских лесов, вот, которые такие достаточно на просвет, они сосновые, да. Угу. И вот в этом плане мы на самом деле были нас очень сильно впечатлены экспертизой команды, которая у нас из Якутии, она одна из финалистов, которая участвует со своими поисково-спасательными маяками в якутских лесах. И экспертиза исключительно про очень сложный лесной рельеф. Огромные расстояния, на самом деле, огромные леса. Вот. В этой части, наверное, все-таки я бы разделила, в принципе, лесную специфику с тем, насколько хорошо они должны там с точки зрения лесничества охраняться. Да, потому что где-то леса действительно просто сами по себе максимально слажены. Если мы еще берем Якутию, если мы берем там зимний лес якутский, ага, да, учитывая температуры, потом мы берем летний, учитывая саму сложность как бы лесной среды, да, то тут как бы вопрос, конечно, не в лесничестве. А вопрос в том, что, в принципе, у нас должна быть технология и сценарий, как мы ищем человека, который
в любом
потерялся.
Лесу.
В любом лесу, потому что он может в любую минуту стать другим, и ты не можешь от этого зависеть.
Вероятно, успеем еще 1-2 звонка принять. Сейчас просто, чтобы успеть это проговорить до окончания эфира, до окончания разговора. Те команды и те разработки, которые этап конкурса прошли летом, какова дальнейшая судьба разработок, программы? Это будет как-то внедряться? Это будет еще какое-то состязание дополнительное?
Но это не состязание, это финальное испытание. То есть мы посмотрели, как эти технологии работают на площади 4 квадратных километра, но нам нужно, чтобы они хорошо работали в радиусе 10 километров. Это более 300 квадратных метров, нужно понимать. Да? То есть огромный участок. Вот, и это финальное испытание, оно у нас будет в конце сентября, начале октября как раз, когда последний раз, когда еще летний лес позволяет, ну, самые сложные условия, потом зима. Вот, мы посмотрим, как они там работают, насколько они масштабируются. Дальше, конечно, наша большая задача – это обеспечить их внедрение и, более того, передачу поисково-спасательным отрядам. Поисково-спасательные отряды готовы технологии эти забирать, готовы их, в принципе, использовать в поиске, вот, но они должны быть доработаны, безусловно, и в той части, где это необходимо, они должны быть еще и сертифицированы, безусловно.
Ну, вы говорите, спасательные отряды, поисково-спасательные отряды готовы забирать технологии. То есть речь не идет, например, о том, чтобы некая разработка была при вашем содействии, при содействии каких-то сторонних инвесторов или благотворителей, чтобы она была внедрена в жизнь, буквально поставлена на конвейер и как-то вот так вот рассеяна среди всех тех, кто в нашем поисково-спасательном движении в России участвует. Речь не об этом, речь о том, чтобы предоставить технологию, а дальше сами уже отряды в регионах будут решать, как они будут пользоваться, как они будут заказывать те или иные компоненты, элементы. Правильно?
Нет, задача именно внедрения максимального распространения – это тоже наша задача. И в этой части мы ведем сейчас переговоры активные с нашими партнерами, в том числе и с государственными различными институтами. Просто самой важной целью является пока на текущий момент в нашей инициативе полуторалетней – это получение этой технологии. То есть это в первую очередь изобретательская, исследовательская инициатива. Продукт, дальнейшее его создание, его внедрение – это второй этап. Я думаю, что на него мы потратим еще следующие, ну, год-полтора точно. Это не так быстро, как... Это не так... То есть это может быть даже еще более длинный период, чем ее создание.
7373948. Давайте кратко последний звонок. Здравствуйте.
Алло.
Пожалуйста.
Спасибо, что последний звонок. Значит, вот предыдущий звонивший сказал поднял очень интересную тему. Буреломы, непроходимость, лесники. А почему бы не обсудить вот хотя бы 2 минуты уделить теме, когда в 2003 году чиновники, которые изменили лесной кодекс, эти подонки, до сегодняшнего дня сидят в высоких креслах.
Я понял, вы решили последним звонком призвать нас казнить каких-то чиновников, которые лесной кодекс меняли. Отдельная большая тема, мы сейчас не про это, но в целом, вот ваша работа, работа всех этих поисково-спасательных объединений, насколько отзывчиво государство на эту работу?
Очень отзывчиво, потому что нам на старте нас сразу поддержало Министерство цифрового развития Российской Федерации. Угу. Сейчас мы находимся в очень тесном диалоге с МЧС. и сотрудничаем в том числе и с большим количеством экспертов, и в том числе из различных государственных поисково-спасательных отрядов, не только добровольческих. И в этой инициативе большое количество людей, и я считаю, что тут в целом это такая большая работа совместная и нас, добровольцев, и государства. Вот, и на самом деле это наше... Ну, сделать так, чтобы люди не пропадали, если они пропадают и находились быстро, это наша общая задача.
Это я, Анна Янчевская, президент благотворительного фонда «Система». Спасибо за разговор, приходите
Спасибо
еще.
Спасибо большое.
Хороший вопрос.
11:35. Меня зовут Сергей Рыбко. Мы внезапно продолжаем «Хороший вопрос». Я в студии в одиночестве, но, по счастью, на связи с нами наши слушатели. Они могут звонить в эфир, могут писать в эфир. И в ближайшие полчаса мы просто в таком легком, непринужденном настроении по, скорее всего, даже и по таким легким и ни к чему не обязывающим нас темам пройдемся, то есть с вами их обсудим. Телеграм, говорит МСК-бот, можно писать туда. СМС-портал +7. Простите, не так ведь это теперь пишется-то. 495-7373-94-8. Это звонки в прямой эфир. А СМС-портал +7 925 48 94 8. В общем, надежда и расчет на вас. Понимаю, формат этого времени иное, мы обычно здесь с гостем беседуем, но сейчас история чуть иначе сложилась. Говоря о легких и ни к чему нас не обязывающих темах, есть желание поспорить со ВЦИОМом, такое, в общем, традиционное. ВЦИОМ представил сегодня опрос, результаты опросов, касающихся растительности на мужском лице. Вопросы задавались женщинам, вопросы задавались мужчинам. То есть интересовались отношением женщин к бородатым или усатым мужчинам. Ну и у мужчин спрашивали, что они там себе растили и чего не растили. С чем хочется спорить? Хочется спорить с данными о том, как оказывается мало людей, мужчин, у нас в России растят или хоть раз в жизни отпускали бороду, либо усы. У меня ощущение, что минимум половина мужчин, с которыми мне так или иначе приходится встречаться, носят на лице какую-то растительность. Ну, как правило, сейчас это борода, либо комплект из бороды и усов. Так вот, что говорит ВЦИОМ? 93% жителей страны никогда не пытались отрастить бороду. 93% никогда не пытались отрастить бороду. Я догадываюсь, что опрашивали скорее взрослых россиян. Ну, как обычно в ЦИОМе, там в опросе участвовали 1600 россиян старше 18 лет. И что, получается, 7% россиян, русских мужчин, растили бороду хоть раз в жизни. Для меня это очень странно, потому что мне кажется, во-первых, искушение провести такой эксперимент возникает у всякого подростка, как только у него что-то там колосится на морде начинает, то есть что-то начинает пробиваться, и какое-то время ты веришь, что оно отрастет достаточно быстро и сразу будет похоже на бороду или усы. Как правило, с усов, наверное, все начинается. Так вот, странно, всего 7% вот так на это реагируют, на это созревание. То есть пытались хоть раз что-то отрастить, а, возможно, и отрастили. А 93% даже не пытались. Они, скорее всего, соврали. Мне кажется, с этим экспериментируют все, у кого на морде что-то растет. Я имею в виду мужчины. И многие экспериментируют успешно, потому что, ну, посмотрите вокруг. Во-первых, Москва теперь такой город, где парикмахерская — это не географический ориентир. То есть, когда ты говоришь, вот пройдешь там по улице, будет парикмахерская, и во двор сворачиваешь. Вот это не работает. Я вчера ровно с этим столкнулся. Парикмахерская больше не ориентир, потому что парикмахерская в каждом здании в Москве. Барбершоп, парикмахерская, называйте, как вам больше нравится, но штука в том, что этих салонов, которые занимаются мехом на человеке, ну, либо стригут ему голову, либо приводят в порядок бороду и усы, этих заведений очень много, значит, это востребовано, значит, точно не всего лишь 7 жалких процентов русских мужчин носили что-то на лице. Приглашаю вас с этим поспорить и об этом высказаться, возможно, есть люди, которые в этом бородобрейном бизнесе процветают, существуют, работают, готовы нам что-то сказать и объяснить. Может быть, в целом прав. Может быть, действительно, всего 7% с бородой экспериментировали. Я вот просто никак в это поверить не могу, глядя вокруг и глядя на эту бородобрийную индустрию. Давайте сейчас 7373948, как вы все знаете, номер для звонков в прямой эфир. Прошу высказываться, комментировать, делиться наблюдениями. Телеграм, говорит МСК-бот, можно писать туда. Пока, может быть, можно еще, конечно, можно вам цифрок досыпать, а? 69% женщин предпочитают гладко выбритых мужчин. Что же, мне тут тоже не на что опереться, кроме как на личные наблюдения. Мне кажется, гораздо большее количество женщин предпочитают теперь мохнатых, мохнорылых мужчин. 7373948. Как все тяжко. Это я сейчас, знаете, почему вздыхаю? Потому что вся телефонная линия забита такими звонками с красными метками. Какие-то злодеи звонят. 7373948, вы в эфире, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Игорь, Подмосковье.
Да, пожалуйста.
По поводу растительности. Ну, сам по себе хочу сказать, что поступив в военное училище, не давали отрастить в подростковом периоде. А потом, как бы, вроде супруга не дает, не разрешает, не нравится.
Но хочется.
Ну, не то чтобы хочется, если честно, вроде бы успокоился. Желание приходит иногда, когда видишь таких товарищей, но я хочу сказать, что в Подмосковье их значительно меньше, по крайней мере, по моим наблюдениям.
Но вот эта статистика, да, 7% всего, давайте прямо обобщим, как будто бы 7% носят бороду и усы, хотя речь идет о том, что лишь хотели или однажды пытались. Вам не кажется, что это маловато? Вот если вокруг посмотреть, ну, не знаю, как насчет Подмосковья, но в Москве, ну, каждый второй.
Маловато, согласен, по Москве маловато, потому что больше 7% однозначно, сплошь и рядом.
Угу. Спасибо за наблюдение. Ну, насчет Подмосковья я, в общем, тоже бываю, знаете ли, вообще родом из Дедовска, есть зачем наблюдать. Мне кажется, там точно так же все бородато. И в каких-то подмосковных городах, ну, Дедовск там, по-моему, 30 с чем-то, что ли, тысяч у нас проживает. Там, ну, точно не один барбершоп, может быть, парочка вывесок таких попадалось. А есть объяснение у кого-то, почему сейчас мы живем в эту бородатую эпоху? И что вообще случится дальше? Как скоро нам станет всем стыдно смотреть на свои бородатые фотографии? 7373948, ну, как со стрижками, да, из 90-х или начала 2000-х. Это уже сейчас как-то немножко забавно. Не говоря уже о такой серферской австралийской прически молет. Знаете, когда сзади прямо-прямо из-под затылка люди отпускали волосы, а здесь сверху чуть покороче стригли. Это же сейчас смешно, но тогда было страшно модно. 7373948, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Добрый день. Ну, у меня, наверное, только одно объяснение, что, скорее всего, борода, она придает некой мужественности, брутальности мужчине, поэтому...
А почему только сейчас? Ну, это было, наверное, понятно на протяжении всей там, последней истории нашей.
Знаете, вот у меня лично такая ситуация, как бы я вот не люблю быть как все. Ага. Когда я был молодым, я, в отличие от всех, носил бороду, ходил с трехдневной щетиной там. Вот как только сейчас стали ходить с бородами, я начал гладко выбриваться, чтобы... Ну, вот,
понимаю, вот, чтобы не сливаться.
Да, чтобы не сливаться, да.
Согласен. И тоже проходил, скажем, через эту стадию, долго брился гладко. У меня, наверное, борода года 3 последних. Как это получилось? Скорее всего, как и у большинства. Вот у большинства, которые все-таки не принимают такого мгновенного решения, ращу, а просто ты запускаешь на неделю все это свое бритье, потом проходит еще неделя, а потом уже ты понимаешь, что можно посмотреть, что из этого выйдет. Ну вот что-то выходит, и вокруг тебя потом собирается группа людей, которые тебе уже действительно запрещают бриться, потому что это какие-то новые твои знакомые, ты приходишь, например, в новое место работы, или у тебя завязываются какие-то новые отношения, может быть, романтические, и эта твоя ныне стационарная женщина, она тебя никогда не видела гладко выбритым и не хочет видеть, не хочет этого эксперимента, и буквально запрещает тебе побриться. Давайте, может быть, еще цифры немного досыплю. Вижу, да, звонки сейчас. 7373948 для звонков. Хорошо бы кто-то из индустрии барберской нам позвонил и попытался поспорить с овциомом, подобно нам. Ну, слушайте, говорить, что 7% всего мужчин в России экспериментировали с растительностью на лице, то есть отпускали усы или бороду, ну, это странно, точно больше. Там еще у овциома цифры. Никогда не пытались отрастить бороду 93%. 90% не экспериментировали с бакенбардами. Это почему-то отдельная категория. Ну, допустим, бакенбарды как элемент прически. Это, наверное, не борода. И, в принципе, если люди носят свою голову на стрижку к каким-то другим специальным людям, эти же специальные люди им могут так ее постричь, что бакенбарды останутся, и это часть прически. Окей, ну, 90% не экспериментировали с бакенбардами. 76% не носили короткую бороду. Ну, хорошо. А 71% не отпускали усы. То есть, смотрите, как выходит. Выходит, 29% все-таки усы отпускали, 93% не носили бороду, 71% отпускал усы. Вот такой расклад. Я думаю, усы — это армейская история. У меня папаша до сих пор носит усы, и странно себе было бы сейчас представить, что он на седьмом десятке вдруг от них избавился. Я думаю, это армейская такая история с усами, и поэтому усачей больше, чем бородачей, заметно. 7373948, от своих историй снова к вашим обращаюсь. Здравствуйте, алло.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Ага, это Ренат Перова.
Да.
Вот мне 63 года уже, да, но вот когда в армию я пошел, я демонстративно не хотел бриться, но меня там деды сразу заставили. Брейся.
И все. А усы вот разве устав не разрешает? Усы-то, наверное, можно.
В армии? То есть я был молодым, еще, так сказать, салагой. Вот. Поэтому заставили брить усы. Но потом, конечно, когда я стал дедом, я уже сразу отпустил усы. И когда с армии пришел до полковой милиции,
так,
мне сказали брить усы. А я как-то видел одного милиционера, даже у него борода была.
Так, но в итоге договорились или все равно пришлось бриться?
Нет, я усы не сбрил, я просто послал это дело.
И не пошли в школу, и не пошли в школу милиции?
Да, и не пошел. И...
Вот так вот, спасибо. Борода или усы пролегли между человеком и милицейской карьерой. Это, кстати, вообще тоже отдельный интересный разговор. Всякие уставные вещи, касающиеся растительности на лице. И у силовиков, мы здесь берем в расчет и полицию, и Росгвардию, и все войска, все армейские структуры, которые есть, и вообще силовые структуры, которые есть. И, может быть, какие-то корпоративные вещи. Хотя, я думаю, ну, странно представить контору, по крайней мере, в Москве. Пусть там государственную, частно-коммерческую какую-то, где бы вам пеняли на ваши усы или бороду. Я такого себе не представляю. Мне кажется, при общей московской бородатости, ну, это было бы странно. 7373948. Вот про это, может быть, кто-то нам расскажет. Про то, как сейчас... Какие существуют какие-то уставные нормы для людей, служащих в силовых структурах? Можно усы носить, нельзя носить усы? Мне почему-то казалось, что вот с усами даже у солдатов-срочников проблем быть не должно. Ну, потому что столько материала, давайте, документально-художественного из советского периода, из, там, из какого-то постсоветского периода, военные люди усы носят, это заведено... Я имею в виду и советские люди, и вот нынешние русские люди. Мне казалось, это наоборот, такой вполне сложившейся традиции. Алло, слушаем, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Вы в эфире?
Я по поводу работы и растительности на голове.
На лице или на голове?
На лице, на голове, хорошо.
Давайте.
Вот я работаю с химическими всякими реагентами очень сильными в очистке поверхности. И мне часто приходится использовать маску полностью закрытую, либо противогаз, либо еще что.
Ага.
Вот. И люди, которые приходят бородой, с усами, там, знаете, все-таки с хвостами ходят,
ага,
не могут, соответственно, воспользоваться этими средствами индивидуальной защиты и пренебрегают ими. Чувствуют, да ладно, и так сойдет. Потом бронхи свои отплевывают.
Вот это вот интересный пример. Действительно, да, я просто, будучи... будучи офисной крысой, человеком редакционным, ну, в такие, в последние годы, я все время забываю, что где-то нормальные люди работают на нормальных работах, на производстве, еще где-то, и там могут применяться средства индивидуальной защиты, и действительно, когда у тебя на морде мех, его не под всякой маской плотно укроешь. Спасибо и за это тоже указание. Интересно. Слушаем, здравствуйте.
Доброе утро, это Гурген.
Да, Гурген, здравствуйте.
Вы знаете, у меня ощущение, что 69% женщин, ну, мягко говоря, лукавят относительно их неприятия мужчин с растительностью на лице, потому что шикарная растительность, например, теле звезд, обратите внимание, она весьма-весьма, она не может быть непритягательной для них, понимаете? Потому что это еще и показатель статусности. Mm-hmm. Сколько нужно денег для того, чтобы навестись в барбершоп, да, с тем, чтобы иметь нужный результат. Это очень немаленькая сумма, мягко говоря. Более того, за растительностью нужно ухаживать. Но в моем случае, например, моя ветхозаветная метелка, знаете, она, в общем, она белоснежная, да, и вот в сочетании с растительностью на голове, это создает определенный сократовский облик, да, такой. Но тоже нужно очень точно ощущать стиль, как мне представляется, потому что неухоженная растительность – это катастрофа. Спасибо.
Спасибо вам. Вот сразу набор наблюдений от Гургена. Во-первых, да, действительно, включите ящик, ну, не зайдите и включите ящик или набредите на какие-то каналы, каналы федеральных каналов в Ютьюбе, увидите, что все Урганты, которые там есть, они все теперь бородатые. Вообще, ну, не осталось ни одного небородатого Урганта. То есть люди, которых вы помните по КВНу еще действительно детьми, у которых не то что на лице, у которых в подмышках и в прочих загадочных местах еще ничего не колосилось, они теперь все такие вот мохнатые, все бородатые. Это правда, что вот наводит на мысль о том, что женщины, 69%, которые утверждают, что предпочитают гладко выбритые лица, они лукавят. Ну, а насчет того, что это дорого содержать бороду в порядке, я здесь не соглашусь, мне кажется, зависит от уровня запроса, но, в принципе, какой-нибудь триммер за, чтобы не промахнуться, 2500-3000 рублей решает эту проблему на уровне барбершопа вполне. Если у вас руки из того места растут, и хотя бы хоть какое-то зеркало в доме есть, если вы не в надраенной алюминиевой миске себя разглядываете, когда бреетесь, вы справитесь и сможете триммером бороду как-то себе сформировать. Слушаем, здравствуйте.
Добрый день, Сергей, Москва.
Да.
Ну, все-таки я думаю, что это некая дань моде вот, сегодняшнего дня.
Вот, у всего же есть причины, но то есть почему именно сейчас все вдруг стали бродить? Может быть, это искусственно как раз рынок для этих всех барбершопов создавался, возможно, и раздувался?
Возможно, еще и он свою, так сказать, аудиторию здесь культивирует. Uh-huh. Вот, но за бородой еще такой момент, можно скрыть второй подбородок условно, да, то есть кому-то это физиологически быстро растет щетина, то есть, ну, каждый день ее скрести станком, это или там чем-то будет сложно. Uh-huh. Поэтому там трехдневная, пятидневная щетина, наверное, действительно придает некой мужественности лицу мужчины. Поэтому я думаю, почему бы нет.
Про подбородок тоже хорошо. Самое страшное, это вот сейчас ты носишь бороду, взрослеешь. Я говорю, у меня, наверное, ну, третий год пошел, как вот какой-то мех завелся такой основательный, требующий ухода. А вот ты потом сбреешь, а там у тебя один подбородок, второй подбородок, а потом, может быть, и третий. И, может быть, очередной раз подумаешь, что женщина твоя стационарная права и молодец, когда запрещала тебе бриться. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Руслан, Москва. Вот согласен с предыдущими звонившими, со всеми, но здесь еще как бы вот я думаю, что у нас просто людей очень много, населенность большая, поэтому на это все обращают внимание. А для меня вот лично еще вот такие впечатления создает борода, это как, знаете, боксерские перчатки на зеркале, которые висят. Вот еще можно грушу бы повесить, это вот, знаете, вот как вот принадлежность к какому-то бойцовскому клубу, наверное.
И портрет Хемингуэя, выжженный выжигателем на фанере. Нет, это не из этих образов, нет?
Мне кажется, он просто сильно выжжен, прямо, и все вот чересчур стремятся, и особенно это заметно по таксистам, по московским, ага. Которые, ну, не русские, в общем, как бы, я не знаю,
так сказать, есть русские люди, есть нерусские люди. Это с этим проблем нет, это, я думаю, никого не уязвит. Если только кто-то себя уж не считает гиперрусским, а его почему-то считают кем-то иным. У нас до информационного выпуска около 5 минут. Я не думаю, что есть смысл сейчас вот так вот соскакивать с темы. Я предлагаю закончить тем, по сути, с чего я начал. Я не верю в ЦИОМу или не верю... участникам опроса в ЦИОМа, согласно которому лишь 7% мужчин экспериментировали с бородой и усами и что-то там всерьез отпускали. Я вопрос поставлю так, может быть, так странновато, но зато очень четко. Вам кажется, что реально половина окружающих вас взрослых мужчин носит на лице, носит бороду и усы, либо бороду, либо усы, в общем, растительность на лице. Мне просто словосочетание не нравится, растительность на лице. Но... минимум половина вокруг вас люди с мохнатыми рылами. 134-21-35. 134-21-35. В этом нет ничего научного, это чистое ощущение. И у меня оно есть. 134-21-35. 134-21-36. Нет, это я, конечно, придумал. Гораздо меньше людей вокруг с растительностью на лице. 134-21-36. 134-21-35, да реально, половина мужиков вокруг с бородой либо усами. 134-21-36, не, это не так, это я преувеличиваю, это я за своих, за бородачей вступаюсь, и я не прав. Такое голосование, на него у нас несколько минут, ну и эти же минуты мы можем на звонки запросто потратить. Ой, я так редко веду эфиры самостоятельно, то есть всегда с гостем, что даже забыл про весь набор сообщений, который тут насыпался. «За бородой и усами не видно лица», — пишет мечта. «Нужны куртки с трекерами хотя бы для детей», — это по предыдущей теме. «Это идет все от моды кавказцев», — утверждает Виктор Экскаватор. «Там борцовские клубы, UFS и бои без правил и так далее». Я думаю, это очень параллельно идет. Я думаю, сейчас просто очень много спортсменов. Опять же, вот, женщины точно лукавят, когда говорят, что им нравятся бритые ребята, потому что те же спортсмены сейчас такие же все бородатые, как Урганты. Ошибся. По уставу сейчас нельзя военнослужащим носить ни бороду, ни усы, рассказывает Дмитрий Алекс. Будем знать. «Мода на бороды пошла от Кончиты Вурст», утверждает Александр. Да нет, я думаю, это он, она как-то эту моду оседлала. В Древнем Риме было можно быть выбритым для того, чтобы моложе выглядеть, а мусульманам вообще брить не разрешено, напоминает Александр Риттер. «Контур ровный, триммером не сделаешь», пишет Мегазабатор, вероятно, сам сотрудник какого-то барбершопа, который пошел в крестовый поход против триммеров за 2500 рублей, которые решают задачу приведения бороды в порядок гораздо дешевле, чем барбершоп. «Скажите Гургену, чтобы ходить без бороды, тоже надо бриться и ухаживать за лицом», напоминает Даниэль Берон Ив. Да, тоже нужно ходить и ухаживать за лицом. «Еще немного, и равноапостольный Чаплин повесится», восклицает сложный номер. Ни в коем случае. Да, здоровье и долгое лето Всеволоду Владимировичу Чаплину. Не от избытка уважения, а просто зачем грех на душу брать. Но это интересный пример, как, пример носителя бороды. У него не получается. Пусть он не обижается, но у него реально не выходит. Ему, вероятно, канон предписывает носить, но то, что вот у него на лице там образовалось... мне кажется, можно попрать каноны или, не знаю, благословение и спросить у его святейшества на то, чтобы от этого избавиться, потому что, вы видели наверняка снимки, на снимках как-то это все еще смотрится бродоподобно, а вот в жизни, нет, можно только посочувствовать Всеволоду Владимировичу Чаплину. «Рядовому составу нельзя ни усов, ни бороды, только офицерам», докладывает нам Дмитрий Алекс. Хорошо, будем знать, будем принимать во внимание. Голосование, его итог. Предсказуемый для меня. 58% слушателей, говорит Москва, утверждают, что им тоже кажется, им тоже видится, что минимум половина мужиков взрослых в Москве носит на лице бороду либо усы. Так считает 58%. Мы, мне кажется, благополучно все-таки опровергаем ВЦИОМ, хотя бы вот здесь, на уровне наших ощущений. 42% считают, что я не прав, и это слишком такое серьезное обобщение говорить, что 50%, половина всех мужиков кругом носят бороды. Хорошо. Мне всегда радостно, когда пул моих сторонников в голосовании больше, чем пул противников. Успеем? Еще один звонок. Давайте. Последняя реплика на эту бородатую тему. Здравствуйте.
Здравствуйте, Павел.
Да.
Значит, да, тоже носил в армии в 95-м году усы, когда стал дедом. Но это признак такого отличия от молодых.
Что-то матерости, да.
Да, а вот, ну, хожу, да, периодически, когда в командировке, ну, там, недельной небритостью, как бы. Но если я дома, то я постоянно брею. А вот в основном носят бороду, я вам скажу, мода Москва и Питер, а вот такой, знаете, офисный планктон от 20 до 30, чтобы казаться взрослее, серьезнее,
брутальнее. В регионах этого нет?
В регионах нету, потому что, вы заметьте, обычно кто носит бороду, он немножко так вот старается стильно одеться, вот как-то выделить.
Вот спасибо, прям решили, да, меня наказать в финале. Спасибо за реплику, спасибо на указание о том, как оно в регионах. Прощаюсь, на этом дали информационный выпуск.